Всем привет! Это подкаст «Ой, детокс» и я, Айнель Амирхан, ее ведущая. Подкаст выходит с 2019 года на казахском языке, и с прошлого года я начала экспериментировать, выходить и на русском. То есть первый эпизод был в прошлом году с Данияром Косназаровым. Мы говорили про самоидентификацию, роль казахского языка в обществе, про мускулинность. Сегодня моя попытка номер два. Я хочу записать эпизод с очаровательной гостью. Но прежде чем познакомить ее с вами, я вас очень прошу подписаться на мой канал, если вы на мой канал не подписаны, посмотреть этот эпизод до конца, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень важно, так как «Ой, детокс» выходит, это авторский проект, выходит на мои личные деньги, и я инвестирую свое время, мне будет очень-очень приятно, если вы поддержите меня добрым словом, поделитесь этим эпизодом с теми людьми, которым он будет полезен. Сейчас хочу вас познакомить вас с моей гостьей Алия Ахметова, основатель бренда Hey Baby. На самом деле, Алия, да, добро пожаловать на Ой Детокс. Наконец-то вы дошли.
Спасибо.
У меня часто спрашивают, как ты находишь гостей для своего подкаста? И я, знаете, их нахожу по-разному. Обычно я слежу за своими гостями очень долго, я их выбираю. Но бывают такие моменты, когда я вот вижу человека, влюбляюсь, и прям у меня желание жуткое записать с ним эпизод. Вот вы из такой категории, потому что я на вас не была подписана долгое время. Я хотя знала про бренд Hey Baby, да, даже заходила несколько раз в ваш магазин. Но когда мы с вами познакомились на мероприятии нашей очень хорошей знакомой, общей хорошей знакомой Марины Шариповой, мы с вами там пару слов, словами перекинулись. Но, знаете, у меня было уже желание такое узнать вас получше. Поэтому я очень рада, что вы нашли время прийти гостей на мой эпизод. Кош келдіңіз, как ваше настроение, как настрой?
Спасибо, что пригласили. На самом деле, это ценно, что тебя выбирают. У нас новый слоган в бренде «Выбирай себя». Да, везде там, да. И это такой тренд, наверное, да, что мы начинаем делать осознанные выборы. И это такая большая ценность, что мы можем себе это позволить, мы учимся делать выборы, потому что наше прошлое, ну, такое общее, советское, постсоветское, нас не учило выбирать. То есть нам говорили, что делать, как делать, во что одеваться, как выглядеть, какую музыку слушать, какое кино смотреть. И эта функция выбора, она как будто атрофировалась у многих. И у меня в том числе. Поэтому классно, что вы можете себе позволить такую роскошь, как выбирать гостей.
Спасибо. Я тоже считаю, что это такая большая роскошь. И вообще мне нравится влюбляться в людей, потому что это меня мотивирует. Вот. И про ваш бренд я знала давно. Вот я заходила в Мегу, ходила и несколько раз заходила в ваш магазин, примеряла. Но я, знаете, сразу скажу, что я там ничего вашего бренда не покупала. Но мое осознанное соприкосновение с брендом случилось, когда вы запустили женский проект в поддержку женщин, да, у вас были 4 героини, да, футболки были, кофточки, и тогда вот как человек, который вот гражданско с активной позицией, это меня зацепило. Я подумала, вау, казахстанский бренд, который задумывается о таких вопросах, какие же они молодцы. Вот, расскажите, пожалуйста, про этот проект. Давайте начнем с этого.
Да. Ну, смотрите, на самом деле всегда привлекают такие вещи. Но по факту такие вещи, они очень не коммерчески неинтересны. То есть вы тоже, ну, обратная сторона, да, этого. Да, это может быть инфоповодом, это может быть частью пиар-компании, частью того, чтобы себя спозиционировать, да, что вот мы такие, мы думаем об этом, и нам интересно это. И, соответственно, какая-то аудитория к тебе подтягивается, которая тоже думает об этом, тоже там как представляет, для них представляется это какой-то ценностью. Но эти все истории, они, как правило, финансируются за счет основной деятельности, когда мы просто продаем кэжуальные вещи на каждый день. идея этого проекта, ну, она для меня очень лично дорога. Почему? Потому что мне давно хотелось сделать что-то такое, что является ответом на мои собственные боли. Потому что, ну, если вы заметили, у нас очень, ну, исторически так сложилось, что героев мужчин больше. Я сейчас не про то, что вот я такая ярая феминистка, мужчины все там козлы, и нас не уважили. Просто исторический контекст такой, что вот мужчин героев больше, и о них больше знают. Женщин-героев на слуху очень мало. Ну, раз-два и обчелся. Я считаю, что это не совсем справедливо. И есть такой классный аккаунт в Инстаграме Woman of KZ. Я листала ленту, наткнулась на историю про Зауреша Аймуканову, и меня это заинтересовало, что вот есть такая женщина, о которой никто не знает. Вот я потом специально спросила у всех ближайшего окружения, вы знаете эту историю? И все-таки нет. Хотя живут в Алма-Ате, ходят в горы, там любят кататься на сноубордах, лыжах, но никто не знает такую офигенную историю про нашу соотечественницу. Да? А история заключается в том, что это первая женщина-казашка-альпинистка, покорившая семитысячники в 75-76 годах. Если задуматься, просто себя переместить в это время, оно же даже с простой бытовой стороны не очень удобное, да? Ну, то есть какие-то простые вещи, там, гигиенического характера даже, они не очень удобны. А идти в горы, покорять такие вершины, оставаясь при этом женщиной, и женщиной в достаточно традиционном обществе, ну, Алма-Ата 70-х, это, наверное, все-таки не Алма-Ата сегодня, да? Вот. И даже сегодня это альпинистское сообщество, оно очень закрытое, и оно, как правило, мужское. Мы беседовали с журналисткой того времени, которая лично знала Зауреш, и она нам рассказала, какая она, и ее такую судьбу непростую. То есть она, будучи врачом, во-первых, она дочь фронтовика, у нее там какая-то, я уже сейчас точно не помню, но очень интересная история с отцом. Ее отец тоже достаточно такая деятельная фигура. Он прошел войну тоже, и мама у нее врач, она сама врач. И помимо того, что она занималась альпинизмом и была профессиональным инструктором, она еще участвовала в спасательных операциях. И более 1000 спасательных операций по вызволению людей с гор были с ее участием. Это же феноменально, да, на самом деле. Вот если сейчас так вот задуматься, и вот мимо такой женщины прошла история. Вот есть какие-то вот такие маленькие паблики, которые публикуют, рассказывают, но это очень такое маленькое сообщество людей, которые вообще этим интересуются. Да? А вот так, чтобы возвести это в какой-то, ну хотя бы городского уровня формат, что вот есть такие женщины, это же и ролевая модель, это же и пример, это же и, по сути, идеология так формируется, в хорошем смысле слова. Это влияние там на девочек, да, что девочка может посмотреть, маленькая, у меня две дочери, они вот посмотрят, о, была такая казашка в 70-х годах, и она это сделала, значит, я могу. Значит, это возможно, что нет границ в голове, да, то есть границы в голове, и если искать такие примеры, то границы расширяются у тебя, да. Вот у меня такой был позыв, такое желание, и мне хотелось этим поделиться с кем? Ну, с теми, кому я, собственно говоря, продаю, да, со своими клиентами, с друзьями бренда. Потом мы стали перебирать героинь, и вот нашли 4, те, которые как-то слава их, ну, незаслуженно обошла стороной, да, это вот вторая была у нас Алла Ильчун, потому что это связано с модой, с фэшном. И вот у Аллы Ильчун офигенная история. То есть у нее папа был казахом из богатых алматинских семей, который уехал в Харбин строить Туркпсипскую железную дорогу, Турксиб. А мама была, вот тут вопрос, либо она была какой-то княгиней российской, uh-huh. либо она была балериной. Тут mm-hmm. история умалчивает, нет до сих пор каких-то точных mm-hmm. данных, кто был ее мамой. А они поженились, они познакомились в Китае, поженились. И когда началась революция, по некоторым данным, ее отец преследовался НКВД mm-hmm. как человек из богатой семьи, то есть mm-hmm. с целью там, раскулачивания mm-hmm. и так далее. И он свою семью отправляет в Париж. В Европу они добираются до Парижа, и в Париже вот эта бывшая там балерина начинает быть посудомойкой. Mm-hmm. Вот, то есть они уже в этот момент расстаются с отцом, и больше она отца не видит. Она вырастает, и наступает война, и она в войну очень хорошо помогает. Она работает в контрразведке, и она знает 6 языков. В то же время она подрабатывает медсестрой в военных госпиталях и также моет посуду с мамой. И в момент, когда ее подруга записывается на кастинг в дом Диор и не может туда попасть, она просит Аллу заменить. И когда она попадает к Диору, Диор понимает, что вот это вот бриллиант, который нужно забирать. Во-первых, это ее внешность необычная, это все-таки смешение кровей, плюс это нетипично для Парижа того времени, да, все-таки это азиатская внешность, раскосые глаза, высокий рост, ну и феноменально узкая талия. То есть у нее была талия 47 сантиметров. Но это, чтобы вы понимали, это вот так, наверное.
Да.
А как раз в моде вот этот new look диоровский, да, очень узкая талия, очень пышная юбка, вот это вот все. И она становится моделью Диора. Она становится его моделью, музой. Более того, в чем ее привлекательность была? В том, что она беседовала с клиентами потенциальными. Вот я это понимаю, да, как человек с профессией, что это очень важно. Она не только демонстрировала одежду, она еще и о ней рассказывала. Рассказывала на языке, на том, на котором хотелось бы услышать это потенциальному клиенту, то есть она знала 6 языков. И она могла рассказать о крое изделия, могла рассказать о фасоне, о том, как это сочетать. То есть, по сути, она была еще и главным инфлюенсером.
Да.
То есть просто это тогда так не называлось. Да. Да? И она была таким вот продвигателем бренда Dior. И вот недавно я была Арабском Лувре, арабы построили же Лувр, и там продавалась такая толстенная книга Диор, все их подиумные показы. Я ее купила, и вот треть фотографий на ней — это с Аллой Ильчун. То есть вот дому Диор сколько лет, а она до сих пор самая видная модель из всех, кто были в Диор до сегодняшнего дня. Это же просто феноменально. Ну, то есть, если на это посмотреть вот в этом масштабе, да, то это удивительная история.
Да.
И история, которая с нашими корнями. Да, она может быть нетипичная казашка, и она, кстати, до конца дней не признавалась, кто она, потому что она очень боялась преследований, скорее всего. Ну, так думает ее сын, у нее единственный сын. И у нее еще была такая очень твердость характера, то есть она сказала, когда мои первые признаки старения на лице появятся, я уйду из мира моды. И так и случилось. Хотя она, по идее, могла бы продолжать работать, потому что она очень долго хорошо выглядела.
Во сколько она ушла?
Она
60?
После смерти Диора он умер в 57-м году. Она еще 10 лет проработала в доме, то есть в 67-м году она ушла, а родилась она в 22-м.
В 45,
да, вот она ушла в 45 лет, а в 62 она умерла в один день, она каталась в этот день на лыжах и просто уснула и не проснулась.
Ну это же какая смерть.
То есть как бы вот, и она потом работала с Ив Сен-Лораном, потом продолжала работать с, забыла, следующий после Ив Сен-Лорана еще один дизайнер, очень долго с ним, и ее история, она тоже прикольная, она интересная и она ценная. То есть, по сути, это история там девочки-иммигрантки, которая могла бы оставаться всю жизнь, там, не знаю, какой-то разнорабочий, и обладая такими талантами. И как воля случая влияет на твою судьбу. И вот, кстати, еще благодаря ей вообще ввели моду кошачий глаз. То есть она красила глаза таким образом, подчеркивая свой разрез глаз черным карандашом. И вот эта мода, которая типа из Франции, она вот пришла к нам вот
Классно.
Да.
Ну, вот смотрите, вы запустили этот социальный проект. Я узнала о вас лучше через этот проект, но он социально, финансово был неуспешен, да, насколько я поняла?
Ну, он не то чтобы был неуспешен, просто это не тиражируемая история. То есть нельзя продать таких 1000 футболок, ну, чтобы вы понимали, да. Да, можно продать какое-то количество, да, покрыть свои как бы затраты, да. Ну, еще же мы привлекали художника, то есть это же не просто фотография, это художница Асель. Она очень талантливая, очень такая креативная, и она... мы попросили ее отрисовать этих женщин так, как она их видит, так, как... как бы ей показалось бы, они были бы сейчас так выглядели. Там еще же две героини, это Хиваз Доспанова и Куляш Байсиитова, да. И у них тоже удивительные истории, на самом деле. Вот я недавно была в Атырау, и вот только сегодня, сейчас, вот современном, в 22-м году, по-моему, в прошлом году аэропорту дали имя Хиваз Доспановой. И висит там баннер. И к этому баннеру стекаются дети. Я сидела в аэропорту и наблюдала, и они стекаются и смотрят, кто это вообще, о чем это. То есть популяризация, она вот так идет через вот такие вещи. И получается, что ее имя, ну вот еще ее именем назвали один из самолетов в Аэростане, Embraer 190, если я не ошибаюсь. Вот там Хиваз написано. И когда я своей дочери об этом рассказываю, она такая, нам по истории такого не рассказывают. Да? То есть вот такие вещи, которые на самом деле очень важны. Да, есть Алия Молдагулова, есть Маншук Маметова, но есть и другие, и их много, и классно, чтобы о них знала масса людей.
Ну вот, Алия, как вы считаете, почему про женщин мало говорят? Вот даже я с вами познакомилась и сказала, что я автор подкаста «Ой, детокс», я подписалась на вас, да, и я смотрю, что вы любите смотреть, слушать подкасты. Но при всем при этом вы слушаете мужчин. Да. Я не обесцениваю. Да, да, да. Я знаю, что они, мои коллеги делают классный, качественный продукт, который надо смотреть. Но почему в нашем обществе это так? Вот для меня это всегда такая большая загадка. Женщин большинство, может быть, нам приятнее смотреть и слушать мужчин. Либо мы, женщины, должны сами о себе заявлять, женщины должны сами, как вы, придумывать социальные проекты и рассказывать о других женщинах. Почему в нашем обществе вот такая вот проблема?
Ну, мне кажется, что мужчины смелее, у них просто больше времени. Как бы это сейчас ни звучало, там, не знаю, сексистски, ну вот есть я условная, есть какой-то условный мужчина, да. Вот там у меня трое детей. На каждого ребенка я трачу 9 месяцев жизни, это беременность, и минимум год — это уход за ребенком. Это 2 года жизни. Если очень... Да. Их трое, 6 лет жизни из моей активной карьеры, они ушли. Их нет. А в это время мужчина продолжает работать, заявлять о себе, знакомиться, строить связи, развивать свой, как бы это ни звучало, там, личный бренд, но не в плане в социальных сетях, а в целом, да, что у него репутация, есть социальный капитал, у него есть заработок, у него есть вот это время, временной лаг, которого нет у женщины. Это первое. Второе, женщина по природе своей менее рисковая. Вот даже я, воспитывая разнополых детей, я вижу, как у меня сын идет намеренно на риск, чтобы проверить что-то. Вот ему хочется, он идет на, он понимает, что может быть он упадет, но он все равно залезет и посмотрит. Моя дочь никогда не залезет, потому что она знает, что она может упасть, и она останется на месте. И это тоже факторы, да, это факторы, которые нельзя отнимать. И, наверное, вот женщинам что нужно, это нужно больше рисковать, быть смелее. Не бояться, даже, знаете так, как это, проявлять себя. И не только в сугубо там женских вещах, да, типа там дом, быт, семья и так далее, да, проявлять себя профессионально. Я знаю очень много женщин-профессионалов, которые молчат там в тряпочку, да. Ну, они профессионалы, они делают свою работу, и все, им кажется, этого достаточно. Но чтобы о себе заявить и сказать, я профессионал, давайте там что-нибудь сделаем, или давайте там как-то объединимся, такого нет. Ну, опять же, в силу специфики нашей ментальности нашей, что быт, семья, дети, все на женщине, а мужчина, ну, он, как правило, там внешняя сторона, да, то есть он там добывает, да, доход, да, он там строит какие-то, какую-то карьеру и таким образом обеспечивать семью, да, но Вот это, наверное, нужно в семье менять, да, что женщина тоже полноценно может работать, может себя проявлять, может участвовать в каких-то проектах помимо своей работы, да, и быть социально активной. Но для этого нужно время, и мне кажется, это все-таки еще зависит от уровня общего достатка в стране. Потому что чем выше экономика, тем выше, тем лучше в ней живет женщина. Потому что когда женщина финансово независима, она может себе позволить быть более смелой. А когда она финансово зависима, она будет себя вести по-другому, скажем так. То есть вот тут много факторов.
Вы свой бизнес запустили, будучи в декрете.
Да.
Да? Да. То есть это вам для вас послужило каким-то таким... заняться творчеством. Обычно, когда женщины беременеют, я не знаю, но все так говорят, что начинают делать ремонт, то есть как-то проявляться. Кто-то боится просто быть невостребованным и, наверное, бессознательно начинает себя как-то чем-то занимать, да, чтобы почувствовать, что она помимо того, что сидит дома и ждет ребенка, она еще что-то может быть. Да? Вот. У вас проект родился
в декрете. Да. Ну, на самом деле, тут много тоже факторов. У меня была достаточно активная карьера до беременности, до декрета. И там вышло так, что мы с мужем работали в одной сфере. И после выхода из декрета я вынуждена была бы с ним конкурировать. Ну, то есть выходить на одни и те же проекты и конкурировать как две компании, да, он представляет свои услуги, и я как наемный сотрудник в компании, в которой работаю, свои услуги. Это был такой этический вопрос конфликта интересов, поэтому дорога в мое прежнее место работы, она была закрыта. Вот, поэтому мне пришлось думать, а что делать дальше. Это не было про то, чтобы там вот найти себя, реализовать творчески, нет, абсолютно. И это было желание просто протестировать, а что будет, если я там, ну, сделаю так. То есть никаких особых там типа планов, вот я хочу там вот такую компанию или вот такой бизнес не было. Это было просто, ну, давай попробуем, ну, что будет дальше. И почему одежда? Меня одежда всегда привлекала, мне казалось это интересным, и это то, в чем у меня был живой интерес. И не было никакой экспертизы. То есть я вообще не знала, что это такое, как это, что такое там технология пошива, как сегодня я знаю, да, или как продвигать, как себя позиционировать, какую целевую аудиторию выбрать, в каком сегменте работать, ну и так далее, ценообразование, там, налоги и все дела. А сегодня, конечно, ну, сегодня-то я уже знаю, зачем я это делаю, да. А так это было просто вот попробовать, посмотреть, себя даже испытать. И ну, женщина в декрете — это вообще большая-большая тема.
Да.
Очень. Да. И там есть сегодня уже все не так, как было 10-11 лет назад, да, когда я была в декрете, был информационный вакуум. Не было столько информации о том, как тебе быть с собой, а вообще что с тобой происходит, а какие у тебя происходят изменения в теле, какие у тебя гормоны сейчас вырабатываются, что тебе нужно делать. Сегодня есть куча рекомендаций, сообществ, постов на тему того, что вот да, ты сейчас такая, но это не навсегда, и это пройдет. То есть у детей есть феноменальная способность, они растут.
Ну, да.
И поэтому просто нужно запастись терпением и понимать, что сегодня это твоя работа. То есть у меня не было истерики, потому что вот я теперь сижу дома, никому не нужна. Эти чувства были, безусловно, что ну, ты там активный, работающий человек, ты всем нужен, тебе все звонят, ты решаешь какие-то вопросы, от тебя много что зависит. А потом бац, наступает момент, когда твой телефон молчит, ты никому не нужен. И все, что ты можешь сделать, это решить, что приготовить на обед. И это сильно очень тебя, ты сам себя обесцениваешь. То есть ты попадаешь в ситуацию, когда как будто бы от тебя ничего не зависит. Но по факту ты делаешь очень большую работу, ты растишь нового человека. И неизвестно, этот человек завтра может откроет какой-нибудь, не знаю, болезнь от рака. А может, он просто будет счастливым человеком, который обрадует кого-то. А может быть, он, не знаю, и это зависит от тебя в том числе. И вообще ты глобально для страны много делаешь. Ты родил нового гражданина. То есть с этой позиции смотреть, то ситуация меняется, да? Ты делаешь свою функцию. Твоя функция сегодня — это вырастить этого человека, дать ему там основы, там, здоровье, заботиться о нем. И это на самом деле очень сложная работа. И она не каждому под силу. И не каждый мужчина с ней справится, и не каждая женщина с ней справится. И если тебе ну, досталась эта работа, то можно на нее посмотреть с этой стороны, что это ценно, что на самом деле растить нового человека — это гораздо важнее, чем запускать какие-то проекты, не знаю, там еще что-то делать. Да? Просто почему-то сегодня материнство обесценили и сказали, что если ты мамочка в декрете, то ты неудачница. И если ты еще параллельно ничего не делаешь, ты втройне неудачница. И сиди в своих штанах растянутых. Но это же не так на самом деле. И я когда смотрю на мамочек, которые гуляют с своими младенцами или там с детьми, я смотрю на них как на женщин, которые делают очень важную работу. И когда я сместила этот угол фокус зрения, все поменялось. То есть на самом деле просто нужно придать этому ценности правильно. Это же правильная идеология, в том числе и пропаганда. Просто у нас этого нет. А у нас страна, которая, ну, это молодая страна, у нас очень много детей рождается. Мы вообще там лидеры по вновь рожденным людям, да, и у нас демографический взрыв. Просто вот этот пласт людей никто не учитывает, что им нужна психологическая помощь, им нужна поддержка, им нужно просто доброе слово. Потому что когда ты каждый день живешь в сурке, а это день сурка у мамы, по-любому, то все, что тебе нужно, это доброе слово и немного проявления заботы. Что ты важная, что ты нужная, что ты классная, что у тебя все хорошо, что ты справляешься со своей работой. Потому что часто мамочки не видят результата. То есть они вроде бы каждый день делают, а результата их работы нет. Потому что он появится через 10 лет. Вот я сегодня смотрю на свою старшую дочь и думаю, боже, сколько же сил я положила на то, чтобы мне моя мама сказала, какой у тебя замечательный ребенок. Или свекровь, да? А в моменте ты же этого не осознаешь. И когда я отматываю назад, я понимаю, сколько усилий я приложила. Если бы, например, все эти усилия были, направились бы на какой-то проект, конечно, я была бы там успешной, у меня был бы подкаст, еще что-то, да?
И меня бы камень в мой огород.
Нет, нет, я условно говорю, да? Как мужчина и женщина, например, да? Вот мужчина же все это время тратит на самореализацию, на свою работу, а женщина это время тратит на то, чтобы вырастить этого человека, потому что, ну, вот так в нашем обществе сложилось. Плохо или хорошо — это другой вопрос, да? Что у нас мужчины не ходят в декретный отпуск, да? Но находясь в декретном отпуске, ты... Вот все твои усилия направлены вот туда, в этот твой проект, в этот твой подкаст, твой бизнес, все.
Да. Но при всем при этом, Алия, вот когда мы с вами, помните, встречались и пили кофе, и когда я сказала «женский бизнес», вас прям, мне показалось, что даже немножко это обидело, потому что вы сказали, уже у бизнеса нету лица, нету женский бизнес, мужской, он просто есть. Но вы же... сами представляете, ну, как бы рассказываете, что наша жизнь, жизнь женщин, она очень сложная.
Вот поэтому не нужно делить. Потому что, когда мы говорим «женский бизнес», у нас почему-то ассоциативно это какой-то слабый бизнес, какой-то цветочки продающие, платьюшки. То есть мы у нас общество обесценивает, а это женский бизнес. Типа он не может дорасти до какого-то оборота, или он не может сделать что-то, да. Вот у меня муж состоит в одном бизнес-сообществе, и в этом бизнес-сообществе всего лишь одна женщина, все остальные мужчины. Потому что, причем все жены этих мужчин, у них тоже есть бизнесы, но просто они маленькие, они женские,
да, да,
понимаете?
Да.
Кстати, я в этом ключе, то есть не в ключе того, что у женщин не может быть бизнеса, а в том, что у нас почему-то женский бизнес воспринимается как какой-то, типа, ну вот, чуть ли она там не балуется, или чуть ли это ей муж не подарил,
да,
или
да.
она просто вот ярке такая, ну на, вот поиграйся, салон тебе открою, да? Вот, вот этого негативизма я хочу избежать, поэтому, когда говорят про женский бизнес, у большинства в голове вот это. А на самом деле от того, что ведет его женщина или мужчина, бизнес же, ну, то есть есть же законы бизнеса, и они работают одинаково и для мужчины, и для женщины. Просто чем раньше женщина это поймет, тем лучше. То есть нужно исключить все эти моменты эзотерики, вот этой всей...
современной мишуры.
Ну, и тут двойное, да? С одной стороны, я считаю, что каждому воздается по вере, и каждый верит в то, что он хочет верить. Но нельзя это применять на очень понятные вещи, как бизнес. То есть я часто вижу у женщин, типа, ну, знаете, есть такой прикол, и это не прикол, что вот одна бухгалтер не делала оплату, потому что это было не то число по нумерологии.
Я не верю.
Есть, да.
Ужас какой.
Да, и тут, получается, смешиваются два понятия. Да? Есть понятие бизнеса и четких сроков, да, оплаты и так далее. А есть понятие твоего представления о мире. Угу. И твое представление о мире как человека и личности — это твое дело. Но когда это примешивается к бизнес-процессам, угу, возникают вопросы. И вот я хочу вот это очистить, mm-hmm, от понятия «женский бизнес». Mm-hmm. Женский бизнес — это не значит, что он там какой-то не такой. Он абсолютно, mm-hmm, такой же и действует по тем же законам.
Да. Ну вот смотрите, я искала в интернете определение женскому бизнесу, да, и вот это старая статья 2020 года, кажется, и вот топ-3, это на сайте «Экономист.кз», топ-3 особенности женского предпринимательства в Казахстане. Первое. Женский бизнес — малый бизнес.
Малый бизнес, да.
Женщины составляют свыше половины казахстанских индивидуальных предпринимателей, около 53%. Да. Да. Угу. Потом второе. Женский бизнес — бизнес в сфере услуг.
Услуг, да.
Да. То есть ритейл, торговля, там где-то 42%. И женский бизнес — экономически и социально значимый бизнес. То есть какая-то польза, да, там должна
это
быть.
Вот,
да,
специфика женщины самой по себе. Да. Да. Вот это я говорю про то, что, угу, вот в большом бизнесе за большими цифрами женщина не стоит почему-то.
Да.
Почему-то это МСБ, это малый бизнес. То есть дальше она не растет. Почему? Потому что есть семья, есть дети. И время, оно же ограничено. Uh-huh. И вот она, получается, довольствуется тем, что есть. Uh-huh. Ну, типа шукр, да, хватает, uh-huh, там на хлеб, на молоко, да, окей. По поводу сферы услуг это тоже понятно. Uh-huh. Да? Там это парикмахерские, это косметология, салон, это, uh-huh, одежда, uh-huh, это маркетинг. Сейчас маркетинг весь на, да, женщинах, uh-huh, тоже. Это СММ, мобилограф, ну все. Uh-huh. И третье, что там было?
Экономически социально полезные.
Вот, да, да, это вообще большой пласт, потому что женщина же сердобольная, uh-huh, ей всегда жалко. Да, это тоже я с этим всегда борюсь, что система должна быть, не должно быть жалко, не жалко. Нужно смотреть, человек работает или не работает. Mm-hmm. Да. Но у нас вот, ну, допустим, если брать наш коллектив, то это все женщины. Mm-hmm. У нас один логист мужчина, все остальные женщины. Это, как правило, многие из них матери-одиночки. Mm-hmm. Ну, наверное, 60%. Если не больше. Mm-hmm. Да. Многие из них еще тянут кого-то.
Да.
Это маму больную, mm-hmm, или какого-то родственника, или у нее она мать, мало того, что мать-одиночка, еще и многодетная мать. Mm-hmm. Это вот вообще классика жанра. Очень много молодых девчат, у которых уже они матери-одиночки, mm-hmm, и у них по одному ребенку, и они там. Я всегда шучу, что самый крутой работник — это мать-одиночка с ипотекой. Это
да,
цинично,
да,
но
да,
это,
да,
правда. Mm-hmm. То есть это те женщины, которые будут работать, они будут приходить вовремя, они будут, mm-hmm, делать все, у них есть четкие, mm-hmm, цели, у них расписан бюджет, они точно знают, когда им нужно платить по кредиту, mm-hmm, когда им нужно за сад платить. То есть это очень-очень трудоспособные женщины, которые, mm-hmm, ну вот, вот, mm-hmm, это наш срез. Ну, если хотите окунуться в реальность, добро пожаловать.
Нет, да, я как бы прекрасно это все понимаю, но просто, знаете, я вот думаю, что мы должны делать? Вот что мы должны делать, чтобы в правительстве было много женщин? Это же не потому, что женщины не хотят. Многие говорят, ну вот, женщины. То есть мы ищем, опять же, делаем виноватых сами себя. Мы недостаточно энергичные, мы недостаточно хотим, мы не. Ну, на самом деле же это не так. Мне кажется, что.
Ну вот я работаю с 2006 года, и ни разу меня не ущемляли по гендерному фактору.
Mm-hmm.
Ни разу. То есть у меня вообще нет такой практики, что мне чего-то, ну, не досталось, или там меня подвинули, или не знаю, еще что-то, только потому что я женщина.
Но поддерживали вас мужчины, помимо женщин? Я знаю, что ваша хорошая подруга, моя хорошая знакомая Аруна Амзе, да?
Да.
Она вас поддерживает. То есть мне кажется, что мы поддерживаем друг друга, нежели мужчины нас поддерживают.
Ну вот смотрите, сегодня я разговаривала с директором крупной международной сети,
угу,
и сводила его с другой женщиной по форуму.
Uh-huh.
Я услышала в его словах поддержку. Он спросил, а вы там будете? Я говорю, да. Он говорит, я приду вас поддержать.
Uh-huh.
Ну, то есть это я сейчас вот пытаюсь перебрать. И у меня вот, видите, у меня нет такого опыта гендерной несправедливости, mm-hmm. моего личного. Понятно, что там статистика одно говорит, да, и все. Ну, понятно. Понятно, что я там представитель определенной выборки людей с высшим образованием, которые учились там, ну, за рубежом, да, да. Угу. Это я все понимаю. Угу. Что у меня такой соответствующий круг общения, и поэтому я там живу в своем пузыре. Мы все живем в своих пузырях. Но я просто, у меня такой принцип, что если тебя что-то не устраивает, спроси себя, почему. Угу. Да? И тут не больше не про то, что женщина виновата или не виновата, это про то, что, ну, если что-то не устраивает, ну, давайте разберемся, да, mm-hmm. ну, то есть, ну, мне кажется, что на самом деле у нас в стране женщинам дорога открыта, mm-hmm. просто нужно набраться смелости и пройти по этой дороге, потому что она непростая, потому что это ответственность, это много работы, это много стресса, много конфликтов, а часто женщина намеренно не идет на это, на какие-то, ну, потенциальные конфликты, стрессы и так далее, да, то есть она этого интуитивно, может быть, избегает. Uh-huh. Но это я сейчас так думаю, почему, uh-huh. да. Uh-huh. Ну вот. Ну, то есть вот смотрите, условно, я бы хотела делать классный подкаст, uh-huh. но у меня нет на это времени, uh-huh. потому что у меня есть работа, у меня есть дети, у меня есть я сама, ну, какие-то свои личные, да, потребности, да. Угу. У меня есть спорт. Угу. И где-то я должна украсть время, чтобы сделать подкаст, например, который бы смотрели все, там, угу. ну, он был бы условно успешным, как угу. у ребят-мужчин, да? Ну, условно.
Наша планка.
Ну, да. Тут я считаю, что это, наоборот, классно, что есть прецедент. И мне кажется, нужно сместить фокус на не женском подкасте или мужском, а на казахском подкасте, ну, казахстанском uh-huh, подкасте, uh-huh. да, что на самом деле мы наконец повернулись к себе. Мы стали себя слушать, стали своих слушать. Я уверена, что и ваш подкаст, общество до него дозреет. Uh-huh, uh-huh. То есть это же вопрос зрелости общества, что вы поднимаете такие проблемы, uh-huh. которые актуальны для людей, которые наелись. Угу. А когда ты голодный, тебе не до
подкаста,
не до социальных проблем. Угу, угу. То есть и тут вопрос лишь в позиционировании, да, что вы говорите о духовном, ну, условно, да, а у человека суп жидкий, понимаете? И мне кажется, что вот те проекты, которые выстрелили, угу. это потому что они во многом развлекательного характера, да? То есть, да, они тебя на что-то наталкивают, но это про то, чтобы узнать, а как вот этот живет, а uh-huh. как он делал этот проект, uh-huh. а как быть вот таким uh-huh. там, успешным или еще каким-то. А, допустим, в вашем случае это все-таки про то, чтобы подумать, а что мы вообще за общество, а какие мы, а почему у нас вот так, а вот цифры говорят вот так, да? То есть это немножко, наверное, целевая аудитория, она узкая. Uh-huh, uh-huh. То есть либо нужно брать вопросы массовые, uh-huh. да, и тогда у вас будет ЦА массовая, там uh-huh. и мужчины, и женщины, и все, да. Uh-huh. Либо, ну, приготовиться на работу в долгую, когда общество, запрос у общества будет соответствовать тому, что вы даете. Uh-huh. Сейчас запрос у общества, почему там, там условно, мы сегодня каната уже и в хвост, и в гриву, да, но почему условно его казахский контент стал откликаться, uh-huh. потому что таких, как он, русскоязычных казахов много, и они после ситуации с Россией обернулись и такие, а что нам делать, а что смотреть, а что у нас в стране происходит вообще? Uh-huh. А мы готовы к такой ситуации, если вдруг что-то такое произойдет, мы вообще кто? Uh-huh. И поэтому, мне кажется, у Каната так это все закрутилось uh-huh. с 22-го года. Ну, да, все своя история, да, это там тоже один ведущий русский, uh-huh. русскоязычный, один казахскоязычный, да, и они поднимают другие вопросы, вопросы самоидентификации, которые тоже для нас актуальны, которые тоже мы 30 лет молчали, mm-hmm. до этого 70 лет молчали. Mm-hmm. И вот мы начинаем понимать, а вообще кто мы, а mm-hmm. что такое казах, mm-hmm. а откуда он родом, а все эти мифы, вот там Тимуджин, это казах или не казах? Mm-hmm. Да? Это же очень такой вопрос, да, байка про то, что вот он был казахом, да, или там Бейбарс, он mm-hmm. тоже был казахом, да, условно. Mm-hmm. И вот, они отвечают на эти вопросы, которые вот до которых у нас дошли руки. Uh-huh. А потом мы начнем думать, про гендерное неравенство, да, про вот такие вещи, да, мы должны сначала разобраться с собой, со своей историей, и потом смотреть в будущее, потом принять свое настоящее, и только лишь потом задумываться о том, что, а куда мы идем, а какой у нас там расклад и так далее. Ну, мне так кажется, может быть, поэтому, потому что женщина об этом думает сейчас, потому что женщина, как правило, более, сейчас не знаю, побьют меня мужчины или нет, но она более осознанная, она часто думает о нематериальном, да, потому что она воспитывает новых людей в том числе, да, у нее это заложено, наверное, это тоже тут, может быть, это как-то антинаучно звучит, да, но я по себе сужу, например, я хочу дать своим детям лучшее, я копаюсь, ищу какие-то источники, проверенные, непроверенные, да, и, соответственно, мой, я сама расту, потому что я хочу дать детям что-то, и это меня толкает. И сейчас я, например, вот объясняю там, своему мужу, вот, например, вот сын, он у нас вот в такой фазе психологического развития, ему нужно вот это. Он такой, от кайдам, я говорю, кто бог там? Все, да, и то есть получается, что я изучаю это, хотя, может быть, там 5 лет назад мне это не надо было, он был у меня маленький, и эти вопросы меня не волновали. Но с и ростом его растет мое тоже представление о мире, оно расширяется, меня интересуют другие вещи, и это меня развивает. И поэтому, может быть, женщины подкасты делают, ну или вообще какие-то проекты делают чуть-чуть с опережением, а общество в целом, может, еще не готово к ним, да? Они хотят узнать, как сделать бабки, как там фильм новый снять, да? И, соответственно, делают такие проекты. Вот, например, там те же все, кто в Ютубе, это же про что? Про карьеру, про успех, про достижения. Мало же кто спрашивает, а вообще как ты вот счастлив, нет? А ты вот, ты чувствуешь себя самой... Вы видели такой вопрос когда-нибудь? Ты вот чувствуешь себя самореализованно? А как вот у тебя? Ни один мужчина не спросил у другого мужчины про детей. Никто. Вы заметили? Никто не спрашивает, а как ты детей воспитываешь? А как ты сочетаешь отцовство и работу? Кто не спрашивает? А у меня все спрашивают. Вот вам ответ.
Да, Алия, спасибо большое за интересный разговор. Мы можем часами говорить, к сожалению, время ограничено. Но мне кажется, получилось очень интересно. Мне всегда с вами интересно разговаривать. У меня куча вопросов, на которые я хочу получить ответ, но придется вне записи это сделать. Спасибо за ваше время, спасибо за вашу приверженность к социальным проектам, вообще к интересу. Я слежу за вашим инстаграмом и все время что-то нахожу интересное, новое. Спасибо. Поэтому подписывайтесь на страничку Али, на страничку Hey Baby. Все ссылки будут в описании. Спасибо за ваше время. Надеюсь, вы дослушали, досмотрели нас до конца. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, оставьте комментарии. Если есть у вас какие-то вопросы, задавайте. Я думаю, позже Алия сможет ответить на них в своем инстаграме. Надеюсь на вашу поддержку. Я всегда переживаю, когда записываю на русском, потому что в последнее время я, знаете, 99% времени говорю казахша. Поэтому для меня иногда... Я вот и на английском редко говорю. У меня такое ощущение, что я начинаю забывать, как это делается. Поэтому, пожалуйста, поддержите, напишите, как вам эпизод. Вообще надо продолжать делать на русском или нет. Я обязательно все прочту. Спасибо. Пока.